пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.08, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, это программа «Револьвер», прямой эфир. И мы здесь вместе с Константином Симоновым, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Константин, не виделись с вами полулета.
Здравствуйте, Евгения, но мы тут без вас.
Справлялись, я знаю.
Старались. Хотя радиослушатели все время спрашивали, где вы и что вы.
Все
мы обещали,
свернулись.
Что мы вернемся и будем вместе опять вести.
Жечь глаголом, это правда. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. И смотреть можно в телеграм-канале радио, говорит МСК, и в нашем официальном, в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно нас смотреть. Пожалуйста, подключайтесь. Но давайте начнем с чего? Начнем с последствий вот этих налетов дронов на объекты нефтегазовой инфраструктуры в Российской Федерации, потому что, напомню, 1 сентября вот, значит, локализовали пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Вспыхнул он, потому что туда дрон попал. В общем, был большой пожар, сложный, но с этим справились. И в очередной раз возникает вопрос, как бороться, кто ответственен за защиту, и самое главное, какой урон наносит эта отрасль, потому что противник, очевидно, руководствуется логикой следующей. Чем больше дронов на НПЗ, тем, соответственно, для Российской Федерации сложнее.
Ну, давайте все-таки с хорошего начнем,
давайте,
а потом к плохому. Я просто хотел, как директор Фонда национальной энергобезопасности, поздравить всех работников нефтегазовой промышленности с недавно прошедшим праздником, в воскресенье, первое воскресенье сентября. Угу. В этот раз это 1 сентября, как раз был день работников нефтегазовой промышленности, поэтому всех тех, кто имеет отношение к отрасли, искренне поздравляю, а всех тех, кто не имеет отношения, искренне призываю помнить о том, что это отрасль, которая
кормит,
помогает, да, нам зарабатывать, и вот вы правильно сказали, кормит во многом нас с вами, поэтому давайте искренне скажем им спасибо. Ну, а как профессор финансового университета поздравляю всех с начавшимся учебным годом и в школах, и в высшей школе, так что с Днем знаний. Ну, а теперь о грустном. Давайте поговорим. Действительно, собственно, и как раз к 1 сентября приурочена была очередная атака дроновая. Возможно, здесь еще и сказался День города Москвы, то есть в этом плане. Хотя не только Москве досталось, но, собственно, атака довольно серьезная была на многие регионы. Действительно, на ряд объектов энергетики в целом. Мы знаем, что нанесены были удары не только по НПЗ, но и по ряду электростанций, скажем, в Тверской области. Ну, понятно, что это ответная реакция на те удары, которые мы нанесли по объектам гидроэнергетики на Украине. Но, на самом деле, действительно, вот вы затронули тему ударов по объектам нефтяной промышленности. И, на самом деле, если первая волна начала года, напомню, что, собственно, тогда это было относительно неожиданным, я имею в виду, что до президентских выборов в России начались вот эти серьезные атаки дронов, и мы, возможно, неожиданно для себя обнаружили, что в зоне поражения украинских дронов находится слишком большое число объектов нефтепереработки, потому что нанесены были удары не только по объектам, относительно близким к украинской границе, но напомню, что долетало и до Нижнего Новгорода, и до Татарстана, то есть достаточно солидные расстояния преодолевали эти дроны, что даже вызвало предположение, что, возможно, там, кто его знает, там чуть ли не говорили про какое-то возможное подполье украинское или что-то такое. Ну, уж не знаю, это пусть компетентные органы разбираются. Ну, собственно, вот после первой волны, естественно, много было шума, и дискуссия была на тему, как защищаться, кто будет защищаться, и Ну, с одной стороны, мы все можем списать на определенную секретность нынешней ситуации. Наверное, это правильно, что не все обсуждается в открытом доступе, что называется. Но, с другой стороны, как бы внятного публичного ответа эта тема так и не нашла. И вот сейчас мы смотрим на практике, вот, что происходит с защитой нефтеперерабатывающих объектов. Почему? Потому что, на самом деле, вот тогда... Собственно, споры были предельно простые. А вот кто должен отвечать за защиту перерабатывающих, например, заводов? Это ответственность компаний или же это ответственность государства? Ну, собственно, понятно, что компании просили государство помочь, государство перекидывало ответственность на компании, но вообще-то мы же понимаем, что это, в моем понимании, зона ответственности и тех, и других. Потому что это собственность компании, они, конечно, должны быть заинтересованы в том, это их убытки, ну, банально даже давайте рассуждать. Но и государство тоже, на самом деле, от аварий крупных на заводах сильно страдает. Мы все с вами страдаем, потому что это отражается в том числе и на ценах на внутреннем рынке. Тогда там много давалось советов, потому что, ну, на самом деле, мы же тоже понимаем, что здесь есть определенные степени защиты, и как бы самый... Верхний уровень защиты компании просто не могут себе позволить, потому что такого рода услуги не продаются на рынке. Ну, что я имею в виду? Самое простое – накрыть завод сеткой. Или нефтебазу, да, сеткой там рабица, какими-то защитными механизмами. Дальше – средства РЭП, радиолокационной борьбы, антидроновые оружия и так далее. Ну, а дальше уже элементы ПВО.
То есть, но эта компания сама не может сделать.
Элементы ПВО вы купить не можете, да. То есть, систему «Панцирь» вы на рынке не купите. Об этом я и говорю. И это серьезный вопрос, потому что ряд крупных объектов, в моем понимании, все-таки стоит защищать серьезными системами ПВО. Опять же, много все равно видео в открытом доступе есть и с точки зрения атаки на московский завод, потому что впервые атакован был московский завод и нанесены ему были определенные повреждения. И, кстати, масштаб этих повреждений тоже, на самом деле, непонятен. И тут я считаю, что вот это моя позиция, можно с ней не соглашаться, что иногда вот эта закрытость, она только мешает. Вот пример с московским заводом.
Так.
Я напомню, что у нас много закрыто. У нас закрыта статистика по, например, объему переработки. То есть цены открыты, объемы закрыты. И ужесточается режим. Там все жестче и жестче, то есть статистика не публикуется. Официально не публикуется. Но западные СМИ эту статистику публикуют. И дают свой взгляд, и с ним уже спорить. То есть, если, например, Reuters написал, что там в России падает переработка, а у вас все закрыто, то Reuters будет звучать, и все его будут обсуждать, а вы будете молчать. И мы, как эксперты, ничего не можем сказать, потому что у нас нет, естественно, картины по всей переработке по стране. Если ее собирал Росстат, мы ее собрать не можем физически от компании.
Откуда Рейтер берет информацию? Хорошо,
сразу
встречный вопрос.
А хороший вопрос, откуда он ее берет? Давайте у них спросим, откуда они берут эту информацию. Да. Это на самом деле вопрос не банальный. Откуда у них эта статистика? И, кстати, ни один из государственных регуляторов, вот когда публиковали, еще после первых атак действительно началась публикация на тему, что в России упала переработка, никто из регуляторов не сказал там, Reuters врет. То есть, как бы был такой режим молчания. Что-то они пишут, ну и пусть себе пишут. Вот сейчас просто почему я об этом говорю? В воскресенье было сказано, что на московском заводе поврежден там технический объект, который не участвует в переработке. Reuters написала вчера, что все-таки были повреждены объекты, связанные с производством бензина. Опять же, кому верить? Рейтерсу? Верить? Не верить? Ну, правда, Рейтерс написал, что все-таки по их оценкам на ремонт уйдет буквально несколько дней. То есть завод все-таки не окажется в каком-то серьезном простое. Ну, спасибо Рейтерсу, что оценил масштаб ремонта в несколько дней. Но в целом вот эта закрытость, когда мы молчим, а Рейтерс пишет, она ни к чему хорошему, еще раз повторю, не приводит. Но пока, на самом деле, даже по западным оценкам, действительно, все-таки скажем, что серьезного ущерба, к счастью, вот эта атака не нанесла. Но, тем не менее, попадание в московский завод было. То есть, и мы видели кадры, что фактически там из стрелкового оружия этот дрон отстреливали. Значит, тоже возникает вопрос, так он закрыт системой ПВО или у нас закрыта в целом Москва? Район. Опять же, может быть, без каких-то, вдаваясь в военные секреты, но, тем не менее, раз дрон все-таки долетел до завода, значит, какие-то сбои есть. Я считаю, что все-таки правильно Росгвардии задуматься о том, чтобы защитить крупные объекты. или объекты, которые находятся близко к крупным городам, как Московский завод, который находится, как вы знаете, внутри Москвы, в Капотне. Вот, но защитить все-таки системой панцирь это важно и значимо. Что касается сеток рабица, тут тоже есть проблемы, потому что мы видим, как на самом деле акцент с заводов еще несколько там, месяцев назад был перенесен на нефтебазы. Ну, понятно почему, потому что поджечь там проще, картинка эффектнее. Вот в Ростове, в Ростовской области горело. Был колоссальный пожар на нефтебазе. Опять же, тоже интересно, что никто публично даже не сказал, как бы, чей это объект. Вот. Ну, судя по всему, это действительно объекты Росрезерва, то есть это как бы закрытые секретные объемы. Они, эти объемы не участвуют как бы вот в рынке. То есть в этом плане там был огромный пожар, достаточно большой объем топлива был в это вовлечен, к сожалению. Но на самом деле это как бы, что называется, склад на случай там самых печальных событий. Ну, а вы знаете, что у нас идет СВО, но как бы не война, и в этом плане это все еще там лежит на складе до еще более печальных времен. Соответственно, с этого склада ничего не продается. Я это к тому говорю, что там этот объем дизеля, который горел, он не участвует в рыночных отношениях с дизелем в стране, и в этом плане такого рода пожары на ценах не сказываются. И в этом плане то, что мы наблюдаем рост цен на бензин в последнее время, это не с атаками на заводы связано, это с другими причинами, да, это про летний спрос, про автопутешествия, про все-таки изменение структуры автопарка, но не про атаки дронов, к счастью. Вот, но тем не менее, картинка масштабная, тушили очень долго, к сожалению, действительно, даже визуально зрелище впечатляющее, когда у вас горят такие объемы топлива.
Особенно в рамках инфовойны, это, конечно,
да. Кстати, сюжет. Я стал смотреть публичную информацию, как это произошло. Все-таки и раньше в Ростовской области были подземные хранилища. Зачем-то несколько лет назад эти цистерны достали наружу. Ну, я понимаю, что никто не придумал. Но если они под землей уже были, зачем их доставать-то было? Ну, понятно, что строили-то в советское время с прицелом на именно возможность военных действий. Именно поэтому убирали под землю. Оказалось, ход-то, можно там смеяться, но вот в данном случае ход-то был дальновидный, но нет, подняли наверх. Ну вот, накрыто все там было сеткой рабица, но тоже же средства нападения совершенствуются. Они понимают прекрасно, что надо взрывать дроны, не достигая этого объекта. И они настраивают так. То есть он взрывается, не достигая этой сетки, соответственно, осколки туда попадают, пробивают все равно нефтебаки. То есть в этом плане сетка вас не обезопасит от атак дрона и пожара. И это показала последняя история.
По сути, Константин, то, что вы говорите, из этого можно сделать вывод, что требуется системный подход.
Однозначно.
Системный, и более того, требуется даже научный подход с точки зрения, вот, наверное, инженерии, наверное, вот, кто там этими конструкциями занимается. То есть, какие виды опасности, каким образом защищать, потому что даже сетка рабица, не знаю, противодронное ружье какое-нибудь, это все вот сейчас закрыть в авральном режиме. Но по факту даже не берем СВО, берем какие-то другие конфликты, которые на планете существуют, и в рамках этих конфликтов подвергаются ударам крупные стратегические объекты. Совершенствуются виды вооружений, а значит, должны совершенствоваться виды защиты.
Да, абсолютно верно. Военные конфликты всегда война меча и щита, и в этом плане совершенствоваться должно и то, и другое. Вот. А конфликт, как мы понимаем, носит, к сожалению, затяжной характер, и плюс мы же тоже осознаем, что и вот современная Западная Европа декларирует необходимость перевооружаться, потому что Россия – это опасность надолго, и, конечно, нам придется на это реагировать. Ну, я сам человек абсолютно мирный, но когда мы видим, что происходит, как, ну, тут надо быть сверхнаивным, чтобы эти риски не закладывать, по крайней мере, как сигнал для наших оппонентов, чтобы они знали, что у нас все в порядке, защищено, и бессмысленно это рассчитывать. Да? Опять же, вот исходя из политической логики, несложно предположить, что атаки на НПЗ будут продолжены, например, в октябре. Ну, в моем понимании, все элементарно. Я календарь переверну, и снова 3 ноября. То есть у нас каждый день теперь будет 3 ноября, выборы в Соединенных Штатах. 2 месяца мы будем жить в этом режиме. Очевидно совершенно, что для демократической партии, а, собственно, там чуть-чуть отвлечемся от энергетики, но это все связано. Мы знаем, что американская система выборов такова, что там ход голосования может решить там десятки тысяч голосов. Это означает, что любая тема важна, в том числе и Украина. Можно сколько угодно говорить, что для американского избирателя важнее там аборты и стоимость топлива на заправке, чем Украина. Но это тоже тема, которая важна. Значит, демократам нужно показывать какие-то успехи. Они оказали военную помощь, они определенную ставку сделали. И если, скажем, наше наступление в Донецке будет таким же быстрым, естественно, надо будет что-то показывать, потому что Трамп будет все время говорить: мы отдали кучу денег, они все деньги украли. Значит, снаряды туда вывезли, как он сейчас это и говорит. У нас снарядов нет. Си Цзиньпинь радуется, потому что мы голые, у нас ни ракет, ни снарядов. Они там терпят военное поражение. Вот это то, что сделали демократы. Ну, конечно, им нужно будет отвечать. Значит, ну, очевидно совершенно, что в октябре будут предприняты какие-то, назовем это, провокации, как угодно.
Чтобы
там
продемонстрировать, что, да.
Конечно, чтобы продемонстрировать, что все это не зря.
Как с Курской
что Украина,
областью.
Как с Курской областью, просто Курская область уже отыграна, значит, что-то будет такого же плана. В том числе я не исключаю, что, естественно, разрешат использовать дальнобойные ракеты, и эти ракеты полетят по тем же НПЗ, потому что это самая яркая картинка. Ну, посмотрите, ракета попадет в завод. Ну, какой будет взрыв? Конечно, это все будет эффектно, и Киев будет показывать. Да как это мы ничего не проигрываем? Вот мы их там лупим, посмотрите.
А поезда?
И все.
А поезда?
Ну, то есть, понимаете, это все, к сожалению, предсказуемые вещи. Ну, увы и ах, но это так. Поэтому, ну, надо быть готовыми к тому, что то же самое НПЗ окажется возможно. Вот в конце октября, опять же, чтобы Россия не успела что-то ответить, потому что если там действительно ответ будет настолько мощный, что опять же там встанет вопрос, а не возникнет ли какой-то глобальный конфликт, куда будут Соединенные Штаты вовлечены. Поэтому, ну вот, как бы тут тайминг и прогноз, он совершенно простой.
Любовь говорит, проезжала ночью на поезде Туапсе. Все здания нефтебазы сверкали ярчайшими огнями, как новогодняя елка. Просто праздник электричества. Будто специально. Кто знает зачем?
Ну, не знаю, даже если подсвечивать не будут, да. Не на огоньки летят, к сожалению.
Конечно.
Они же не мотыльки все-таки. Но, опять же, действительно, в этом плане отключить свет на НПЗ не сильно поможет. Было бы здорово, если просто отключил, и ты невидимый. То есть вы же понимаете, что все это наводится со спутников, там довольно сложная система навигации, в общем-то, точность попадания достаточно высока.
У нас с вами, я предлагаю тему с НПЗ, точку с запятой здесь поставить, потому что это долгоиграющий сюжет.
Да я бы рад точку
какие-то
поставить, но
еще
боюсь,
будут.
Что вы правы. Да.
Но интересно, давайте, наверное, про отчетность еще «Газпрома» поговорим, потому что про газ информации тоже очень много. Что есть?
Ну, на самом деле, тему. Давайте поговорим. В общем-то, отчетность, кстати, не только у «Газпрома», но и у нефтяников тоже. Угу. Поэтому тема интересная. Я думаю, что здесь несколько слов стоит действительно сказать, потому что как раз вот на прошлой неделе массово стали выходить отчеты компаний за первое полугодие. Вот, и любопытно, собственно, как действительно отрасль справляется. Вы знаете, практически все компании показали улучшение результатов по сравнению с первым полугодием 2023 года. Вот, это касается и нефтяных компаний, это касается и «Газпрома». Давайте несколько цифр назовем. Действительно, вот у «Газпрома» рост прибыли за первое полугодие 2024 года аж в 3,5 раза по сравнению с 2023 годом. Конечно, тут есть эффект низкой базы, потому что 2023 год был самым проблемным для «Газпрома» за последние, да я думаю, вообще за все время существования компании, на самом деле. Вот, напомню, что только на европейском рынке 120 с лишним миллиардов кубов потеряно по сравнению с 2021 годом. То есть это, конечно, год очень проблемный и печальный, и, собственно, поэтому вот такой рост. На самом деле, рост выше прогнозов оказался, и в целом прибыль «Газпрома» превысила 1 триллион рублей, выручка выросла на 25% и превысила 5 триллионов рублей. У «Роснефти», я вот тоже посмотрел и «Роснефть», и частную компанию «Лукойл». У «Роснефти» чистая прибыль 773 миллиарда за первое полугодие. Тоже очень серьезный рост, на самом деле, на 27% по сравнению с первым полугодием 2023 года. Выручка тоже за 5 триллионов, как у «Газпрома», и перевалил рост на 33%. У «Лукойла», кстати, поменьше, может быть, сам рост, меньше, чем на 5%, но, тем не менее, прибыль тоже достаточно приличная, 590 миллиардов. И, кстати, вот тут тоже вопросов, и, опять же, как на это реагировать? Можно разными путями, на самом деле, реагировать. Можно порадоваться за наших нефтяников и газовиков. Ну, надо сказать, что прежде всего, на самом деле, тоже честно скажем, что в основном нефтяной сектор обеспечивает такого рода прибыль, и у «Газпрома», это же группа «Газпром» отчитывается, то есть, на самом деле, в газовом сегменте, хотя в 2024 году наблюдается определенный рост экспорта, даже в Европу, страшно сказать, газового, вот, и компания, она там и издержки сокращает, и больше зарабатывает на газовом бизнесе, на внутренний рынок больше достается. Но я думаю, еще внутренний рынок несколько слов там мы скажем. Но на самом деле все-таки «Газпром» является собственником компании «Газпромнефть», и, в общем-то, значительную часть вот этой триллионной прибыли обеспечила нефтяная составляющая группы «Газпром», что показывает, что нефтяной сегмент по-прежнему выдерживает и санкционное давление, и в бюджет платит, и еще что-то зарабатывает для своих акционеров. То же самое, вот я сказал, у «Роснефти» тоже под 800 миллиардов чистая прибыль, у «Лукойл» почти 600 миллиардов. Вот. На самом деле это показывает эффективность компании. То есть, еще раз повторю, они под санкциями, под жесткими санкциями, постоянно сталкиваются с ограничением экспорта и, тем не менее, зарабатывают. Правда, некоторые радиослушатели могут сказать: ага, так да, у них еще и прибыль.
Вот, ничего, как раз эти сообщения, вы как...
Мы-то, значит, думали, что они там последнюю краюшку доедают без соли, а тут, значит, такие: не стоит ли нам заняться по-прежнему увеличением налоговой нагрузки? На самом деле, такая логика, она часто присутствует у Минфина именно вот в таких, как бы, словах. То есть, если у вас еще остались деньги, давайте мы тогда идем к вам. Но это опасная логика, на самом деле. Опасная логика. Почему? Потому что не забывайте, что компании несут довольно серьезную инвестиционную нагрузку, потому что у нас все равно ухудшается и база запасов, у нас растет себестоимость добычи, поэтому это же чистая прибыль, она без инвестиционных проектов. Только у «Газпрома», например, на 2024 год план там 2,6 триллиона по инвестициям на целый год. То есть не забывайте, что компании должны что-то вкладывать, то есть это они показывают чистую прибыль, это не означает, что они эти деньги сразу раз-раз-раз по карманам рассовали и убежали. Они довольно серьезные инвестиционные проекты реализуют, и без этого стратегически в среднесрочной перспективе будет сложно.
Давайте после новостей продолжим. Проректор финансового университета, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов с нами. Это радиостанция «Говорит Москва».
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Константин Симонов здесь, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Про отчетность поговорили, но еще про перспективы, кстати, про инвестиции. Владимир Путин находится в Монголии с официальным визитом. И интересно, вчера были высказывания со стороны европейцев сделаны, что они предостерегают Монголию от того, чтобы вот принимать президента Российской Федерации, они там на уголовный суд ссылались, на какие-то еще документы, ну, в общем, им не нравится. Но интересно, что, например, Российский фонд прямых инвестиций сделал заявление, что будет участвовать в каком-то проекте по там добыче, развитию угольной промышленности в Монголии. Угольную станцию там собираются строить. Вот. Потом по поводу газа, насколько я понимаю, тоже какие-то проекты есть. Насколько это перспективно в принципе?
Ну, с одной стороны, конечно, Монголия не самый крупный рынок, и в этом плане говорить о том, что мы за счет там Монголии сумеем решить свои бюджетные проблемы, было бы, наверное, наивно, но здесь сейчас такая ситуация, что к дополнительным поставкам в новые страны надо относиться по принципу курочка по зернышку, и в этом плане игнорировать не стоит. Хотя тоже тут отдельный вопрос там, маржинальность этих дел, потому что действительно, на самом деле, вообще монгольская энергетика, она во многом Советским Союзом создавалась, и сейчас там тема модернизации электростанции, о чем вы сказали, и строительство новых угольных станций, конечно, вопросы идут к российской стороне, плюс компания «Роснефть» осуществляет поставки туда топлива, ну и там цены не самые рыночные, но это тоже отдельный вопрос, собственно, к теме, как, скажем, политические отношения со странами там складываются с точки зрения экономической целесообразности. Почему? Потому что, ну, на самом деле, все-таки ключевой сюжет, связанный с Монголией, при всем уважении к угольной генерации и к поставкам топлива на внутренний рынок Монголии, конечно, ключевой сюжет – это строительство транзитного газопровода в Китай. И Путин, ну, вы знаете, что перед визитом даются интервью монгольским СМИ, он там сказал, когда он давал интервью, наш президент, он сказал о том, что газопровод может стать не только транзитным, но и стать источником поставок газа для Монголии. То есть возникла тема, не то, что она вчера возникла, она давно возникла, но она как-то так предметно не обсуждалась, я имею в виду газификация Монголии. Монголия не самая густонаселенная страна, прямо скажем, с большими пространствами, но тем не менее там есть города, тот же Улан-Батор, вот, город достаточно, в общем, интересный, специфический, потому что там, в общем-то, разные эпохи укладываются, и капиталистическая, и социалистическая, и даже феодальная, потому что, собственно, вот, до сих пор ряд жителей Улан-Батора живут вот в этих юртах, и это довольно специфическое жилье.
Переговоры, кстати, лидеров России и Монголии в юрте были.
Да, я просто...
В дворце.
Да, вот я сначала думал, что это все-таки элемент экзотики, но когда был в Улан-Баторе, специально просил показать, ну, реальную семью и видел районы, где действительно вот люди так живут. Да, это абсолютно правда. Был сам в нескольких, вот в настоящих, не туристических, а объектах реального проживания, так скажем. Поэтому в этом плане действительно газ – это хорошая, позитивная история, мы знаем, в общем-то, и по себе, продолжается и газификация социальная, и вот это как раз то, на что и «Газпром» тратит свою прибыль, и то, на что пойдут инвестиции в том числе. Вот. Ну, соответственно, тема транзита, она трансформируется и в тему поставок газа на внутренний монгольский рынок, но, опять же, не является секретом, что наши переговоры с Китаем идут непросто, а они идут они непросто, именно потому, что главный спор возникает относительно цены. И на самом деле я считаю, что «Газпром» абсолютно прав, что эти переговоры затягиваются. Почему? Ну, можно было подписать контракт на китайских условиях.
Ну, китайцы хотят за 3 копейки.
Да, тоже давайте честно скажем, что стратегическое партнерство, вот как Китай его понимает. Да, тут уже как бы зеркальная ситуация. То есть Китай считает, что мы оказались в непростой ситуации. У нас действительно у «Газпрома» заперты достаточно большие объемы газа на Уренгойском узле газодобычи. И он цинично говорит, что, ребята, мы готовы, конечно, взять, но в силу ваших обстоятельств хотим. Ну, тут тоже разная, опять же, западная пресса, о которой мы говорили, уверяет, что Китай чуть ли не по внутрироссийским ценам предлагает заключить контракты. Не знаю, насколько это правда, но то, что переговоры затягиваются из-за цены, это совершенно очевидно. И то, что «Газпром» не идет на такие странные уступки, это абсолютно правильно. Но зачем? Зачем это делать? Вот, и тоже возникают вопросы с маршрутами поставок. На самом деле... Китай не слишком хочет весь объем брать через Монголию, вот тоже давайте прямо скажем, отсюда возникают там разные варианты. Я, кстати, не исключаю, что, а я все-таки считаю, что, понимаете, Китаю газ нужен, все равно Китаю газ нужен, слишком сильно Китай зависит от угля, по-прежнему зависит от угля, и несмотря на развитие зеленой генерации, в Китае развивается все: гидроэнергетика, зеленая генерация, но потребление угля ой, прошу прощения, потребление газа находится на довольно низком для такой экономики уровне. Поэтому, конечно, Китай будет потреблять больше газа. И в этом плане контракт будет подписан. Вопрос, когда. И, соответственно, я не исключаю, что труб будет несколько. То есть это будет не одна сила Сибири-2, а будет несколько, как бы,
веток.
Веток этого проекта. Вот. И сейчас, кстати, они и обсуждаются, потому что Китай хотел бы все-таки получить трубу одну напрямую. И это, кстати, соответствует и нашим в чем-то интересам, потому что можно будет параллельно газифицировать Красноярск и даже Иркутск. На самом деле, то есть в этом плане труба может пойти по Восточной Сибири, газифицировать эти регионы, а вы знаете, что они, кстати, уже там в президентских поручениях есть, газификация того же Красноярска, к юбилею города, то есть они уже вписаны в проекты, и Миллер уже с губернатором обсуждал совсем недавно
Красноярск. По поводу как раз газификации Восточной Сибири, получается, ну как это воспринимается со стороны? У нас есть проекты потенциальные для Монголии, потенциальный крупный проект для Китая, вот, торг пока продолжается, но по сути международные проекты, шанс для того, чтобы регионы Восточной Сибири у нас наконец-таки получили газ, при том, что этот газ у них добывается. Такой парадокс. Почему по ходу, пока ведутся эти сложные переговоры и так далее, не начинает «Газпром» массово газифицировать Восточную Сибирь, потому что рано или поздно все равно к каким-то результатам по переговорам пройдут. А тут, во-первых, уже инфраструктура начата, а во-вторых, хотя бы у людей базовые потребности закрыты.
Я понимаю вашу иронию, и действительно, это может выглядеть именно так, что получается, что о газификации таких довольно серьезных агломераций мы задумываемся по мере развития экспортных проектов, в то время как можно поставить на первое место интересы своих потребителей. Но, кстати, постепенно так и происходит. Возможно, вынуждено в чем-то, но тем не менее. Вот, и то, что у нас все-таки в последние годы ускорились темпы социальной газификации, показывает, что на внутренний рынок мы обращаем внимание. И у нас рекорды потребления ставятся. Вот вы знаете, что «Газпром» там специально декларировал летние рекорды потребления. Но, опять же, они связаны с тем, что действительно у нас был зимний пик из-за холода, сейчас летний пик из-за жары, потому что, опять же, система кондиционирования развивается. Так что здесь у нас, в общем-то, с внутренним рынком изменения есть, и поставки на внутренний рынок растут, и рекорды суточных поставок ставятся. И в этом плане, как я уже сказал, на самом деле газификация восточных территорий, она в любом случае будет идти, возможно, опережающими темпами по сравнению даже со строительством большой инфраструктуры в Китае. Просто понимаете, тут в чем такая заковырка? Вот начнете вы строить трубу, большую трубу в Красноярск с прицелом на китайский рынок, красноярский рынок, и вы уже начнете деньги тратить. Ну, Китай-то это увидит, и для него это будет дополнительный аргумент. Он скажет: ну вы трубу уже начали строить, ну тогда как бы еще подождем, То есть в этом плане, а какой объем? Понимаете, здесь же тоже вопрос: какого у вас объема будет эта труба? То есть тут это все деньги, и в этом плане это же не конструктор Лего собирать, разбирать, там снова собирать. Это серьезная история. Поэтому, кстати, Газпром предлагает, как бы, ну, он, в моем понимании, синхронизирует там историю с газификацией, с переговорами с Китаем, и есть поручение Путина, чтобы газ в том же Красноярске был, там есть варианты, например, временного снабжения сжиженным газом этих территорий для того, чтобы газ уже был, к нему как бы на него переходили, привыкали уже к его потреблению, а потом, собственно, сжиженный газ будет менять сетевой газ. Вот так, такого рода идеи тоже есть, но важно, чтобы этот газ пришел. Еще раз повторяю, уже это есть все в президентских поручениях, там конкретный год, и в этом плане я уверен, что и Красноярск там за это зацепится и будет от «Газпрома» требовать того, чтобы к юбилею города газификация была произведена. Вот. А пока вот эта общая конфигурация, она до конца не ясна, но, судя по всему, все-таки действительно одна труба пойдет напрямую в Китай, а вторая труба может пойти через Монголию, попутно газифицировав Монголию. Кстати, там еще есть варианты строительства через Северный Казахстан. Казахстан тоже хотел бы, кстати, газифицировать эти территории, то есть дать возможность транзита в Китае, но попутно газифицировать свои территории. Вы знаете, что у нас достаточно активно сейчас идут поставки в Центральную Азию. Ну, наверное, это не самый, конечно, крупный рынок по сравнению там с европейским, но, опять же, вот Миллер отчитывался перед праздником, что поставки в Узбекистан на рекордных уровнях идут и наращивают. Вот найден, да, какой-то нишевой локальный рынок, но... Ну, собственно, вот из этого и состоит сейчас газовая стратегия, чтобы продавать газ туда, где можно, находить новые возможности, которые еще недавно казались невозможными, да, то есть, ну, представить, что мы поставляем газ в Центральную Азию, 15 лет назад было невозможно, мы сами оттуда газ приобретали, там, в Туркмении, в той же, сейчас ситуация меняется, мы поставляем газ в Узбекистан, планируем в Казахстан, вот, ну, что же, тоже хорошая, в чем-то нишевая, но, тем не менее, история, которая позволяет на этом зарабатывать.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Так, слушатели спрашивают, все-таки очень... Ну, вот это извечная история, это ровно тот вопрос, который я задавала. Люди говорят, логично не можем понять. Ведь мы же строим дорогу внутри, потому что она нужна. А то, если у нас все завязано на западные проекты, то, получается, нужно китайцев благодарить за то, что у нас трасса Урал существует, пишет слушатель. Да нет, конечно, про дороги немножечко другое.
Но это другое все. Все-таки дороги не развиваются, как транзитные маршруты. Кстати, зря, на самом деле, зря. Но тем не менее, все-таки были крупные проекты поставок из Китая. И, кстати, там и были проекты, связанные с попытками газомоторный транспорт развивать, то есть строить газомоторные заправки для того, чтобы развивались именно перевозки на грузовиках, потребляющих газовое топливо. Но здесь, еще раз повторяю, здесь я понимаю логику, Евгений об этом говорит справедливо, и уважаемые радиослушатели справедливо пишут, я понимаю, что здесь получается, что вроде как свои... граждане, свои города находятся на втором плане. Но просто задача, еще раз повторяю, тот же Красноярск не останется без газа. Еще раз, третий раз скажу, что есть поручение президента, оно зафиксировано, а за этим все-таки следят, там внимательно следят. То есть газ там должен прийти. Вот и дата обозначена, он придет туда. Вопрос в том, что как «Газпром» решит эту задачу сейчас. Вот я уже сказал, что есть вариант временного решения за счет СПГ. Просто это деньги, которые тоже нужно тратить правильно, и понимая вот эту логику радиослушателей, что как же так, но тем не менее, ну, пусть попробуют убить двух зайцев заодно и экспортного зайца тоже, но действительно сюжет развития внутреннего рынка, он стал очевидным, потому что «Газпром» тоже понимает, я вот уже сказал, что у него 120 миллиардов ушло, мы на прежние объемы и близко не вернемся, и все это прекрасно осознают, поэтому на самом деле рост внутреннего потребления газа – это очевидная задача. «Газпром» это понимает, что это тоже рынок, что особенно если учесть, конечно, что и независимые потребители, ой, производители, такие как «Роснефть», они тоже нарастили в последние годы добычу газа. То есть, на самом деле, газ есть, и внутренний рынок – это естественная возможность роста его потребления. Поэтому мы об этом, кстати, 10 лет назад всегда говорили, вы можете найти доклад ФНЭБа, аж там, там не помню, ну, я помню, мы прекрасно мы делали там про внутренний рынок газа, даже, напомню, называлась «Тактика малых дел», где мы, собственно, и говорили, что давайте, это очень старая история, там, ну, не помню, 10 лет назад, ну, или примерно столько написали, значит, где как раз он публично, там, его найти можно и проверить, и по датам, и по всему, мы как раз и говорили, давайте поставим, естественно, там задолго до СВО писали, давайте поставим внутренний рынок в основу всех изменений, внутреннего потребителя в основу всех изменений, которые у нас происходят в газовой отрасли и будут происходить, и сделаем так, что главной целью являлась бы рост потребления газа, потому что газ – это наше естественное преимущество, и нужно сделать так, чтобы газопотребляющие отрасли могли развиваться. Это касается и удобрений, там, но это касается элементарно и бытового потребления, там, развития малоэтажного строительства и так далее. То есть это важный элемент комфортной жизни, важный элемент развития экономики. Еще раз повторяю, мы обладатели самых крупных газовых запасов в мире. Вполне логично, что мы будем свою экономическую стратегию отстраивать, исходя из этого экономического преимущества. Но постепенно, еще раз повторю, осознание может быть не быстро этого, но приходит, и все понимают, что внутренний потребитель – это тоже важно.
Но есть, у нас 9 минут остается, но есть темы, которые мы с Константином, причем, отложили дня 4 назад еще.
Да, это верно, мы ее любим, особенно любим.
Зеленую тему, смотрите, по поводу борьбы с углем, с нефтью, с чем там еще, с газом, с гидроэнергетикой, что она недостаточно чистая. Смысл в чем? Лесные пожары в Канаде выбросили больше СО2, чем почти все страны мира за год. Они привели к попаданию 647 миллионов тонн атомов углерода в атмосферу, что эквивалентно 2,4 миллиарда тонн углекислого газа. Это научный журнал Nature публикацию сделал. К такому выводу пришла группа американских и канадских климатологов, воспользовались этими замерами, показали, что лесные пожары привели. Так, что здесь еще? В последние годы Канаду охватили мощные лесные пожары. Это в копилочку к тем людям, которые, видимо, определенные гранты получают, и за эти гранты говорят, что мы все умрем от того, что добываем нефть и газ.
Да, на самом деле мы действительно внимательно эту тему отслеживаем, и на самом деле не случайно. Почему? Потому что можно похихикать, но на самом деле хихикать нечего, потому что это то, что я называю управление будущим. То есть нас все время принуждают принимать какие-то решения, исходя из неких страшилок. Вот в данном случае зеленый проект как раз строится на вот этих страшилках. Страшилки, то есть, конечно. Если вы... То есть там говорят, если вы не прекратите потреблять нефть, уголь, климат изменится из-за антропогенного фактора, и мы все умрем. Вот возникает действительно вопрос, собственно...
Правда, они не говорят, что мы все умрем, кстати, это вот ключевое, это мы уже додумываем. Они говорят, просто климат изменится.
Ну, на самом деле, я неоднократно говорил, что рано или поздно сторонники зеленого проекта начнут честно говорить, что главная проблема – то, что на Земле слишком много людей. Они являются основным загрязнителем в том или ином виде, и надо с этим что-то делать. В этом плане проект, который почему-то все считают чуть ли не гуманистическим, закончится, как и многие гуманистические проекты, своей прямой противоположностью, и все эти гуманисты об этом начнут рассуждать. Это обязательно произойдет. Ну, вы знаете, с коровами, вот мы там все смеялись, что говорили, что коровы, но эти действительно в полном серьезе продолжают говорить, что коровы-эмитенты парниковых газов, надо от мяса отказываться, и чтобы коров было на Земле поменьше.
Помните, ну, как датчане, которые...
что людей надо поменьше.
Кого там, норок или кошек? Убивали, да, во время ковида, потому что они ковид переносят.
Большие гуманисты, да, там выяснили, действительно. Убили, между прочим, несколько миллионов зверьков. 2,5 Это просто про жирафа я молчу. Начали жирафа в зоопарке. Помните, там тоже жертва экспериментов биологических, умертвили его. Потом несколько, действительно, 2,5 миллиона зверьков. То есть вот это все люди, которые считают себя на полном серьезе гуманистически ориентированными и зелеными. Но, к счастью, в Европе какое-то там прозрение приходит. Я с радостью смотрю на результаты тех же зеленых партий. Вот в Германии свежие выборы. Но, правда, все-таки в Саксонии они там тушкой чучелом перелезли через 5-процентный барьер. Но в Тюрингии зеленые не попали в парламент. Так что, правда, на Востоке всегда за зеленых плохо голосовали, но тем не менее, в этот раз особенно плохо голосуют и правильно делают. Потому что, когда на их глазах убивают экономику под зелеными лозунгами, и рано или поздно все-таки, ну, что-то должно клюнуть в темечко, и эти вопросы населения, ну, должны начинать, по крайней мере, задавать. Зачем мы убиваем традиционную немецкую экономику, ради чего? Вот, и опять же...
Ну, это, по сути, вот сейчас уже сколько зеленому проекту, уже много-много лет, но все сводится к чему? Ведь, по сути, если бы не стали трогать традиционные там ископаемое топливо, и денег, и всего на свете хватило бы зеленым тоже, потому что можно было бы делать как раз бизнес на каких-нибудь очистных сооружениях, на фильтрах, на чем угодно. И как раз используя вот эту вот тему с изменением климата, загрязнением атмосферы, но при этом делать что-то осязаемое, что-то рациональное, а не так, что давайте откажемся, иначе...
Я абсолютно с вами согласен. Речь ведь не идет о том, что ради экономического развития мы должны отказаться от решения экологических проблем и на них закрыть глаза. Да я всегда говорю, что я главный сторонник экологии. Вопрос только в том, что у нас, например, вот в России все время пытаются экологическую повестку подменить климатической. И это две большие разницы. У нас огромное количество реальных экологических проблем в стране, у нас за окном, которые нужно решать. А нам говорят, а давайте бороться за счастье всего человечества, за климатическое счастье. А потом действительно вот выясняется, как с этими примерами, что дело-то вовсе не зачастую не в антропогенном факторе, а действительно в лесных пожарах, в том, что человечество готовит пищу на открытом огне, и это приносит серьезный ущерб, и это же вопрос бедности человеческой, и эти темы надо решать. Я все время выступаю как раз за борьбу с энергетической бедностью и в целом с бедностью, но нам-то предлагают совершенно другую логику, и когда мы все время задаем вопросы, там, давайте посмотрим исторический пример, почему там, ладно, про динозавров, там понятно, что там вулканическая активность была, но и в более ранней, почему там в Римской империи температура выше была, чем сейчас, там что, нефть, что ли, использовали? То есть, и на эти вопросы никто не собирается давать ответы. Конечно, кстати, я думаю, что если бы вы говорили с сторонником зеленого проекта, он бы вам сказал про канадский пожар. Ну да, конечно, он бы сказал вам, температура-то растет из-за того, что вы уголь с нефтью потребляете. Вот и леса горят, что в Австралии, что в Канаде. Так вы, вместо того, чтобы отвлекаться на демагогию, займитесь как раз защитой своих лесов, и, как вы справедливо сказали, выделите на это деньги. Кстати, Канада, вот тоже хороший пример, где да. горят леса. А что, Канада сокращает добычу нефти? Да ничего подобного. Нет. Она ее наращивает, так же, как это делают Соединенные Штаты.
А в Штатах как горят леса?
А при том, что там сейчас у власти вроде как зеленое правительство, которое тоже говорит вот эта программа ИРА, там мы должны там использовать, там даже вот сейчас, поскольку мы уже говорили про выборы да. в Америке, там вот сейчас активная экономическая программа, там какой-то советник Камалы Харрис как раз заявил, что Америка должна все более активно продвигать зеленые ценности, давать всем кредиты, но в интересах Соединенных Штатов. Ну, понятно, что тут говорить. Но, тем не менее, при этом зеленом правительстве, так называемом, добыча нефти в Соединенных Штатах растет, так же, как она росла при Бараке Обаме, такими темпами, как ни при одном республиканце не росла. И у этих людей горят, вы справедливо говорите, постоянно пожары в Калифорнии в той же. Это тоже как бы стандартный набор новостной. Так, ребята, как бы если вы зеленые, так займитесь своими лесами. Прекратите нам рассказывать, что мы не должны. То есть, понимаете, нам что говорят, вот те же американцы или канадцы. Вы нефть добывать не должны, потому что из-за этого у нас в мире страдает климат. Угу. Сами нефть добывают так, как нам и не снилось. И рост огромный. И в Соединенных Штатах уже на треть больше нефти добывается, чем у нас. Это без Канады, без всякой. И у самих еще и леса горят. У нас, правда, тоже это бывает, ничего не скажешь, не будем уж откровенны, но как бы мы не лезем никому с советами. Правда, зря, я считаю, что нам давно уже нужно было сформировать собственное понимание будущего энергетики, его продвигать. Кстати, вот на днях вышел свежий прогноз американской компании ExxonMobil, крупнейшей нефтяной компании мира, до 50-го года, где, о ужас, ExxonMobil говорит, что потребление нефти в 50-м году увеличится. Будет примерно таким же, как сейчас, ну, по крайней мере, не упадет. То есть не, за 25 лет не упадет. Вот. И вот они честно об этом говорят, и ничего.
Константин Симонов был с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск. Я к вам в 2 часа вернусь. В 3 часа у нас будет уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ваши вопросы готовьте всегда там.